говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Владимир Путин осчастливил россиян сразу двумя мероприятиями со своим участием. Вчера он встретился с Рамзаном Кадыровым. Сегодня прочитал лекцию о международном положении рабочим бурятского завода. Но мы начнем со вчерашнего дня. Хотя, конечно, когда вы видите встречи в Кремле, слово «вчера» приобретает абсолютно условный характер, потому что обычно такие встречи называются консервами. Их записывают для того, чтобы показать, что Владимир Путин на работе. Хотя в этот момент он, может быть, не на работе. В Швейцарии, как это было в 2015 году, где-то еще. Неважно. Важно, что консерва – демонстрация рабочей деятельности Путина. В этот раз все было по-другому. Есть встреча в Кремле, но не для Путина. Для Рамзана Кадырова показать, что он есть, он с вами сейчас. И все эти слухи, которые мы сейчас будем злостно транслировать – ерунда на постном масле. Давайте посмотрим сюжет.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров был фактически витриной российского вторжения в Украину. Он регулярно высказывал свое мнение о ходе войны и даже позволял себе критиковать действия генерального штаба.
Обидно не то, что Лапин бездарь, а то, что его покрывают наверху руководители в генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор.
Но после того, как еще одного критика действий Минобороны Евгения Пригожина поставили на место, Рамзан Кадыров написал, что у него нет никаких разногласий с военным ведомством и стал реже высказываться в СМИ. Последний раз на российском телевидении Кадыров появился 13 февраля. В интервью Ольге Скобеевой он рассказал, как отравили командира спецназа Ахмат Апти Алаудинова.
Сейчас он, открою вам секрет, нашего Алаудинова. Отравили, хорошо, что он вовремя узнал, что это отравленная бумага. И он был в госпитале, сейчас в Москве, в больнице.
21 февраля текущего года Рамзан Кадыров пропустил послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. В своем телеграм-канале Кадыров в последний раз опубликовал видео с собственным участием 3 марта, когда встретился в Грозном с лидером самопровозглашенной ДНР Денисом Пушилиным. После этого в его аккаунте публиковались только архивные видеозаписи или сводки с фронта. Исчезновение Кадырова из публичного пространства породило слухи о плохом состоянии его здоровья. Немецкий таблоид «Бильд» со ссылкой на бывшего вице-премьера Ичкерии Ахмеда Закаева предположил, что у Кадырова проблемы с почками. Журналисты обратили внимание, что за последние месяцы он сильно прибавил в весе, а лицо чеченского политика выглядит отекшим, особенно в районе век. Другую версию ухудшения здоровья Кадырова высказывал украинский военный эксперт Олег Жданов.
Есть информация, что Кадырова траванули. ФСБшники провели операцию, его отравили. У него по некоторым признакам острая почечная недостаточность, что вызвало резкое увеличение веса и отечность организма.
Жданов добавил, что по его сведениям, это Кадырова увозили лечиться в Германию специальным рейсом. Напомним, что о пациенте этого рейса ходили разные слухи. Называлось, в частности, имя певца Расторгуева.
Кстати, на прошлой неделе в Москву прилетал санитарный борт, бомбардир, Эмбраер прилетал, реанимация. Самолет, который был оборудован под реанимацию. И забрали, причем Европа в условиях войны, Европа разрешила полет в своем воздушном пространстве этого самолета.
По словам Жданова, самолет пролетел через воздушное пространство Беларуси и отправился в Нюрнберг, в крупнейший медицинский университет Европы. Эксперт предположил, что там Кадырова лечили нестандартными методами. 13 марта Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Глава Чечни читал по бумажке доклад, написанный очень крупным шрифтом. Его руки дрожали.
Позиции в различных сферах. У нас первое место по числу успешно реализуемых госпрограмм, а также по реализации нацпроекта безопасной и качественной автодороги и регионального проекта «Чистая вода». Также мы в лидерах по формированию комфортной городской среды, социальной дегазификации, нацпроекту образования и в рейтинге экологии. Регион перевыполнил показатель нацпроекта «Жилье и городская среда в 2,5 раза.
Американский институт изучения войны в своем ежедневном докладе обратил внимание на то, что Кадыров во время встречи с Путиным сильно нервничал. Эксперты предполагают, что глава Чечни боится потерять благосклонность российского президента. По их оценкам, чеченские подразделения сейчас играют минимальную роль на фронте в Украине. Американские эксперты полагают, что целью встречи было убедить Путина в преданности Кадырова и эффективности чеченских бойцов.
В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики. Мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение его цели и задач.
На фоне слухов об ухудшении здоровья Рамзана Кадырова 4 марта Путин встретился с 17-летним сыном главы Чечни Ахмадом Кадыровым и поздравил его с предстоящей свадьбой. Старший сын Кадырова рассказал президенту о молодежной политике в республике. Никогда ранее Путин публично не встречался с детьми действующих глав регионов.
Итак, с нами на связи Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте.
Да, я всех приветствую, вас в первую очередь.
Геннадий, я никогда своих гостей никакими агентами не называю, но вас очень хочется. Вот вы у меня первый раз в эфире.
Назовите.
В официальной роли агента. Раньше были просто ветеран специальных служб, а теперь еще и официальный агент. Поэтому вас не назвать невозможно.
Геннадий, я не простой агент, а иностранный.
А золотой, золотой иностранный, наш золотой иностранный агент. Геннадий, вот я хочу с вами поделиться. Вы уже все выслушали, но также хочу поделиться, ну, будем называть это домыслы, версии. Версии уважительнее гораздо Алексея Арестовича, который сказал, что ведь обратите внимание, что он ездит лечиться, к чем бы ни было вызвано это заболевание, в Арабские Эмираты. Он вызывает к себе врача из Абу-Даби, он предпочитает их медицину. И вот его версия. Почему? Потому что он не доверяет. Раньше он когда-то доверял русским врачам, он летал в Москву. Сейчас он Москве не доверяет, потому что в Москве за ним могут охотиться ровно те самые сотрудники ФСБ или ГРУ, или всех, кому он там насолил, и кто его не переваривает. Вот такое слово я бы употребила. Кажется ли вам эта версия близкой? Вот давайте сначала его страсть к Арабским Эмиратам. Близкой к правде, что он предпочитает медицину Арабских Эмиратов по той причине, что не доверяет московской.
Ну, Рамзан Кадыров вообще никому не доверяет. В первую очередь он не доверяет чеченцам. Потому что там в Чечне у него огромное количество кровников. Это я не понаслышке. Опять нет. Ветер пустил солнце, сейчас буду щуриться. Вот, значит, я не понаслышке знаю, у него огромное количество ненавистников его живет в Чечне. И как только он ослабнет, они говорят, что они с ними сами там разберутся, ведут счеты. Поэтому он не доверяет ни в Чечне, он не доверяет в Москве, в которой у него тоже полно врагов, недругов. И, естественно, это все так оно и есть. И то, что он в Абу-Даби, ну да, у него там есть много недвижимости, много капитала, много чего он туда вывел. Для него это резервная площадка, и если что, чего, он туда сбежит. И, по-моему, что туда сбегал, когда вот было убийство Бориса Немцова, и там не было понятно, что будет, насколько далеко пойдет это расследование. Я слышал версию, что он там отсиживался пару недель, выжидал, когда здесь в Кремле, так сказать, произойдут какие-то подвижки. Поэтому, да, это вы правы. Совершенно верно, он никому не доверяет, но прекрасно понимает, что желающих свести с ним счеты более чем достаточно.
Считаете ли вы, вот допускаете ли вы, что эта попытка отравления уже произошла, что весь его внешний вид, что все эти одутловатости, опухлости, тяжелая речь, пропадание его на какое-то время, они связаны не просто с болезнью, которая вдруг одолела этого достаточно молодого человека?
Ну, сложно сказать. Эту версию нельзя исключать, но считать, что она является, так сказать, там, реалистичной. Мы не имеем с вами информации, можем только предполагать, что, конечно, его там ненавидят силовики, всегда ненавидели. Сейчас эта ненависть, видимо, она особо проявляет себя. Но вот совершенно очевидно, что с речью у него всегда было плохо у Кадырова. Вот одно, что дон-дон, что стоит вот это вот на каждом... на каждую секунду, которую он употребляет вот это слово «паразит». Ситуация какая с Кадыровым? У него, конечно, со способностями там и интеллектом не очень все хорошо. И то, что он читает по бумажке крупным текстом, он читает те слова, которые он не знает. Про финансы, про бюджет, про государственные программы, про их реализацию и так далее. Ему это все сложно. Вот. А вот что касается, допустим, других способностей, они у него в очень таком яркой форме выражаются. Это способность необыкновенно четко чувствовать конъюнктуру при дворе. И вот это вот, он гораздо этим обладает способностью в гораздо большей степени, чем многие другие придворные. Поэтому, когда он там истец и прочее, я сейчас не буду анализировать причины, я предположил, ничтоже сомневаясь, что он просто занырнул под корягу, отсиживается там, потому что в Кремле менялась ситуация, в Кремле менялась власть. Власть передал Путину в значительной степени генералу генштаба, поскольку он понял, что Пригожину, только Пригожину, уж тем более Кадырову, войны не выиграть. И вот эта кампания, которая была готова Путина, развязана уже травлей генералов, в которой активно принимали участие и Кадыров, и Гиркин, и этот самый Пригожин, она вылилась в то, что генералы победили на какое-то время, подчеркиваю, на какое-то время, мы не знаем, что дальше будет. И начали Путину мстить через Пригожина. Хотели, наверное, еще через Кадырова, но Путин счел, что Кадырова отдавать сейчас нельзя на съедение генералам, принял его сына, показал всем, что он по-прежнему поддерживает Кадырова, ну а потом и самого Кадырова, когда тот понял, что можно явиться в Кремль, ему там голову не снимут ни за что. То есть... Он туда и явился. Да, ну, Кадыров же тоже умный человек, он, ну как, не умный. Он не умный, но он хитрый. И он послал Кремлю сигнал, что, дескать, если вы будете со мной разбираться, я вообще с госслужбы уйду и буду частную армию создавать. Ну, типа, тогда ищите меня в другой стране, я Чечню отделю от России. Я посмотрю, кто вам там будет Кавказ держать. Все это было считано в Кремле. Была выработана, так сказать, индульгенция Кадырова на каком-то определенном уровне. Какая-то была договоренность, что его мочить не будут. Он присягнул генералам, несколько раз назвал их там настоящими героями, так сказать, и стратегами, и мыслителями. Ну, вроде как бы, так сказать, принес извинения за свои вольности. Я рассматриваю эту ситуацию так, как придворная интрига, которая продолжается до сих пор.
Да, это придворная интрига, в которой участвует это политическое животное, как мы назовем Кадырова. Конечно, это будет справедливо его так назвать. Геннадий, но давайте так. Мы не знаем, было ли отравление. Мы точно можем предполагать, что он боится этого отравления. Именно со стороны...
И отравление, и покушение.
Да, и покушение. Мы достаточно также точно можем предполагать, что он боится покушения конкретно со стороны российских специальных служб, структур российских. Какие проблемы они могли бы... Если действительно мы на большой процент допускаем такую вероятность, что идет за ним охота, и вы сказали, что они его ненавидят, какие проблемы они бы решили, если бы они его убрали? Вот что, вот зачем им это? Что бы произошло? Тем более, что они преданы Владимиру Путину, и они видят, что пока он нужен Путину. Что бы они тут получили?
Я не знаю. Они, кроме отмещения, ничего бы не получили. Я думаю, что они это понимают. Владимир Путин, я много раз это слышал от его придворных или от придворных. Он говорит всем, когда там все приходят к нему жаловаться на Кадырова, там определенный круг. Узкий круг ограниченных лиц, которые имеют возможность на Кадырова пожаловаться лично Путину, он их все время посылает и говорит: знаете что, ребята, Кадыров мне тут Кавказ держит, а вы тут сыром маслом катаетесь, так сказать, за счет моего благоволения. Терпите, ничего страшного, потерпите. И Кадыров получал за многие свои прегрешения, ведь Кадыров по полной программе там, во всей коммерции, во всех этих отпилах, раскатах, там, чего там только у него нет. Он же там считает Чечню, так сказать, своей территорией, и не только Чечню. Я там не знаю ни одного дела в Москве коммерческого, какого-то конфликта, в котором бы участвовал Кадыров, где там бы сумма гонорара была меньше 25-50 миллионов долларов. Вот. Поэтому, конечно, он там много кому дорогу перешел, и когда вот на него жалуются, он говорит: знаете, черепет, терпите, Кадыров там Кавказ держит, отстаньте. И не все, конечно, очень довольны, не все, далеко не все, но мягко выражаясь, не все. Все, конечно, недовольны этим. Но терпит. Потому что Кадыров держит капкан Путина.
Угу. Спасибо, Геннадий. Уважаемые гости и слушатели, мы вот сейчас увидим с вами опрос москвичей, каким они предполагают, каким они видят политическое будущее Рамзана Кадырова, после которого мы обсудим результаты этого опроса и то, о чем мы говорили перед этим с Абубакаром Янгулбаевым, правозащитником из Чечни. Смотрим опрос, каким видят его будущее москвичи.
Да он сам не будет продвигаться по политической лестнице. Он уже давным-давно, я думаю, что устал.
Куда он дальше? Чечни навряд ли никуда не пойдет.
Как? Если человека пиарят во всех СМИ, даже вы берете у меня интервью, значит, есть.
Ну, это бандит на Кавказе. В свое время там были бандиты всегда. Ну, прыгает он сейчас, ну, захватил власть. Но он уже, он за нее цепляется, бедняга, понимаешь? Вот эти все его там полки, которые на Украине, они же там не воюют. Они же там в тылу сидят, тикток снимают в этом сам. О чем это, собственно, говорит? Что вот это вот то, что он держится, прославленное воинство, оно его потом завтра и затопчет.
Честно, не знаю, потому что сейчас есть какие-то же слухи о том, что он так же, как и Путин, наверное, болен. Я не вижу, конечно, в нем перспективно хорошего лидера для Чеченской Республики.
А куда уж дальше? Он и так хорошее место занимает. Он же сейчас, я насколько знаю, поднимает армию свою. Поэтому, думаю, нормально у него все будет двигаться.
Я не знаю, какие у него перспективы, но мне очень нравится за ним наблюдать. Он как такой шах из какой-то далекой сказки. Очень крутой чувак.
Самые радужные.
Он набирает политическую силу какую-то. Это видно невооруженным глазом. По всем абсолютно параметрам. Но вроде бы он только что встречался с президентом опять. То есть жизнь течет своим чередом.
Шах из сказки, это мне очень понравилось. Абубакар, здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень приятно вас видеть. Не думаю, что вы разделяете вот такое определение шах из сказки. Ни сказку, ни шах. Или шах разделяете все-таки, что шах это подходит?
Вы сейчас раскроете от меня несколько спойлеров. У меня запланирована небольшая, очень короткая сказка по мотивам Чечни. И там есть некий антигерой, которого зовут Шеф Шакал.
Ну надо же. Ну надо
да.
же.
И почему Шеф Шакал? Ну, во-первых, потому что в Чечне символичным животным является волк, а оппонентом этого животного является шакал. И так случилось, что у Кадырова есть свое внутреннее... внутренний этот никнейм среди своих, его называют шефом почему-то, постоянно. И вот шеф-шакал. Так что вот такое название для Кадырова, мне кажется, больше подойдет.
Да, так что наш московский прохожий послужил как раз спойлером, анонсировал вашу сказку. Абубакар, скажите, пожалуйста, вы допускаете ли, что его внешний вид, его поведение, его исчезновение действительно связано с тем, что это не просто болезнь почек, а она не случайно возникла, и мы услышали версию откуда?
Честно говоря, я не согласен с версией, что его так отравили. Если отравили, то кто? То есть спецслужбы, что ли? Российская часть государственная, я имею в виду. Ну, не знаю, очень странно. В первую очередь, потому что если это было бы необходимо, то его бы убили, как произошло, собственно, с его отцом. И никто бы этому не помешал. Ввести какие-то внутренние дворцовые перевороты, игры, и чтобы это было против воли главного царя, то есть, никто не посмеет, потому что потом придется отвечать, и много придется отвечать. Поэтому я полагаю, что это просто связано больше с его волнением, с его стрессами, то есть идет война вообще-то, там люди погибают, умирают, и его положение лучше не становится, он теряет имущество, попадает все больше и больше под санкции, я думаю, и экономические проблемы его затронули. И все в совокупности давит на его, плюс еще возраст, плюс еще ненормальный образ жизни. Человек не любит соблюдать диету, это по нему тоже видно. И вот болезни, которые у него были до, прямо с детства, о них вроде бы уже говорили много раз. То есть в совокупности это все создает в итоге вот такое состояние для человека в физическом виде.
Понятно. Поэтому... Не будем. Тут я с этим поняла, что мы не будем допускать, что это уже следствие чего-то, мы просто видим общее нездоровье. Но согласны ли вы с тем, что тем не менее, помимо прочих перечисленных вами неприятностей, которые обрушились на его несчастную голову, у него еще и страх того, что это может случиться. И именно из-за этого он, может быть, просит аудиенции Владимира Путина, чтобы хоть какую-то базу, какую-то страховку в этом шатком для него, уже шатающемся для него мире получить.
Совершенно верно. Не сомневаюсь. И тем более он заигрался вот в эти дворцовые игры, особенно с момента того, как началась война. Слишком сильно поверил в себя, слишком сильно эту уверенность в него залил Путин, рассчитывая на него, что вот его военные, ну не военные, а околовоенные части, именно Росгвардии, могут повлиять на ход войны, могут помочь Путину и его войне. Но в итоге оказалось все совсем не так. И помимо, кроме того, чтобы снимать TikTok и видео, каких-то успехах, ничего кадров предложить не может. И сейчас даже на этом видео, когда он зачитывает и говорит про СВО, то есть мы все ваши задачи выполняем. Ну нет, не выполняет. И вообще не все выполняет. Задача изначально была вообще взять Киев. Они вообще обещали, клялись, что возьмут Киев и бла-бла-бла. Но никто не взял Киев. Ничего подобного не произошло. Они, наоборот, отступают и отступают. Он постоянно говорил о том, что Путин, наш президент, главнокомандующий, задал нам такие-то задачи, мы их выполняем. И он прямо сидит перед ним, в лицо ему это говорит, а Путин смотрит на него в ответ и думает, ну, какой же ты дурак.
Слушайте, а я это вот тоже, когда смотрела на него, вот на эту сцену, вот примерно такие же у меня мысли. Я думаю, о чем он думает? О чем он думает сейчас, Путин, когда слушает эту справку странную, которую ему зачитывают? А вот вы рассказали нам, о чем он думает. Как раз ответили на мой вопрос. Скажите, Абубакар, а вот я понимаю, что вы не военный эксперт. Тем не менее, эти оценки других экспертов, которые являются военными экспертами, что меньше толку стало на поле боя от тех, кто служит под началом Рамзана Кадырова, от выходцев из Чечни, которые пошли под знаменами воевать с Украиной. Вы считаете, с чем это может быть связано? С их духом боевым, что они не потеряли способность понимать, зачем они там? Или что их стало меньше просто физически, потому что по известным причинам. Разделяете ли вы эти оценки, что вот как-то уже чеченцы не играют той роли, которую поначалу казалось, что они играли?
Это мнение у меня было с самого начала, об этом я и кричал, хотя я и не являюсь военным экспертом, да. Но Чечню я знаю достаточно хорошо, и кадыровцев я знаю тоже хорошо, и неплохо знаю то, во что они одеваются, что они едят, с какими мыслями они идут там, вперед на войну и так далее. И, как вы уже отметили, военный дух, то есть именно вот боевой дух, это является очень и очень важным аспектом в любой войне. Он, боевой дух был важен 5 тысяч лет назад, 10 тысяч лет назад. Всегда. Он будет важен всегда, и он важен даже и сейчас. И кадыровцы даже изначально не были полезны в этой войне. И об этом я, не только я, но и многие другие, кто понимают, знают, изучают Чечню, и из Чечни особенно, они об этом говорили и кричали. Но почему-то Кадыров, ему удавалось какое-то время держать пиар на себе, это внимание на себе и как бы быть двигателем войны, как будто бы вот его военные подразделения что-то делают существенное. Но в итоге выяснялось раз за разом, что на самом деле они ничем не занимаются. То есть то ли они сидят там в тылу, или у них очень мало людей, то есть по подсчетам их он называет, конечно, высокие цифры, но когда их начинаешь считать, больше 3000 никогда не насчитывалось. Поэтому я рад, что в итоге военные эксперты пришли к этому выводу, что кадровские части, они бесполезны. Но я считаю и считал до этого, что они всегда были бесполезны.
Спасибо вам за этот комментарий, за этот анализ. И, уважаемые зрители, наши гости, как я уже говорила сегодня, путешествия Владимира Путина в народ возобновились. Он поехал в Бурятию, и мы сейчас увидим сюжет о том, почему в Бурятию, как в Бурятию и что в Бурятии.
Как же хорошо, да? Можно гулять спокойно, всей семьей.
К визиту Владимира Путина на улицах Улан-Удэ выставили дежурить полицейских, убрали всех бомжей, покрасили бордюры и остановки. Визит президента в Улан-Удэ был анонсирован за два дня до его приезда, 12 марта. Здесь он посетил местный авиационный завод, крупный производитель вертолетной техники. Еще он проведет виртуальное совещание по программе развития дальневосточных городов. Руководство авиазавода до этого держали на карантине две недели, а сотрудников сегодня не пустили на обед, пугали снайперами на крышах. На встрече с работниками предприятия Путин опять говорил о войне в Украине. В частности, пугал истреблением русскоязычного населения.
Мы же опирались на не просто на русскоязычное население, а там вся страна русскоязычная, по сути дела. Опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира. Считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций и так далее. Мы на этих людей опирались. Конечно, компактно они проживают, проживали и проживают на юго-востоке Украины. Но после 2014 года началось просто истребление, физическое истребление всех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией. Общественных деятелей, журналистов убивали на улицах.
В геополитических проблемах Путин вновь обвинил распад СССР и последующие за этим действия коллективного Запада.
И тут же, вот это вы все уж хорошо знаете, началось давление для того, чтобы раскачать саму Россию. Пятую колонну начали создавать внутри, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию. Наслали нас целые орды международных террористов, которые в разных регионах страны начали действовать, в том числе и прежде всего на Северном Кавказе. Это же все мы проходили, теракты внутри страны. Но это же все на наших глазах было. Так, значит, по периметру начали работать активно. И особая роль, конечно, здесь уделялась Украине.
Начиная с президентских выборов 2000 года, Владимир Путин был в Бурятии трижды. Первый в формальном статусе премьер-министра в 2011 году. Будучи президентом, он посещал Улан-Удэ в 2013 и в 2017 годах. В первый год войны в Украине президент сюда так и не доехал. Хотя именно Бурятия отправила на войну рекордное число молодых мужчин – 20 тысяч человек. Скрытая мобилизация в регионе продолжается, говорят правозащитники.
Видишь, сколько здесь у тебя друзей-то лежит. Мне тут не скучно.
Похороны погибших военнослужащих проходят здесь практически каждую неделю. По данным BBC, коэффициент смертности в Бурятии – 28,4 смерти на 10 тысяч молодых мужчин. Для сравнения, в Москве такой же коэффициент – 0,3. По числу погибших в Украине Бурятия находится на третьем месте среди других регионов. Впереди Кубань и Свердловская область. По данным издания «Медиазона», на 9 марта в Украине погибло 542 выходца из Бурятии, и поток грузов 200 продолжается. Бурятия находится в пятерке самых бедных российских регионов, на 81-м месте из 85. Здесь катастрофически низкий уровень жизни и экономики. В этом году дефицит бюджета составит почти 7,5 миллиардов рублей.
Вот я еще раз обращу ваше внимание на этот кадр, который вы уже видели в репортаже. Это где, ну, довольно забавно, здесь стоят три охранника, вы видите спины их, и директор завода, его спина тоже, и такая получается маленькая группка людей, которая слушает Владимира Путина под этими пристальными взглядами. С нами на связи Доржо Дугаров. Здравствуйте, Доржо.
Здравствуйте.
Вы представитель ведь фонда «Свободная Бурятия»?
Нет.
Нет.
Я представитель движения «Бурят-Монгол РХТН». Бурятское национальное политическое движение.
Да, извините, пожалуйста. Но я знаю, что фонд такой тоже есть, «Свободная Бурятия». Скажите, пожалуйста, да. А Бурятия будет свободной?
Ну, несомненно, мы боремся за это.
Такое просто, знаете, есть такой слоган «Россия будет свободной», а вот «Бурятия будет свободной» я не слышала, поэтому я думаю, что вы это...
Мы скорее говорим теперь о «Бурятии будет независимым государством».
Даже вот так. И не боитесь, что вас обвинят в том, что вы, как сказать, ратуете за пересмотр границ Российской Федерации? Хотя они уже так гуляют, эти границы, что уже, не знаю, кого сажать пора за то, что они занимаются перекройкой этой.
Ну что тут, чего стесняться, если я признан с участником нежелательной организации?
Да, да, ну да, да. Что ж тут желательного, когда речь идет о независимой Бурятии или о свободной Бурятии? Что может быть желательного для властей? Даржо, скажите, вот вы увидели встречу с рабочими, которым еще раз в сотый раз на пальцах на чьих-то Владимира Путина или того, кто его иногда замещает в таких поездках, объяснили, что все это потому, что в Украине уничтожали на улицах русских активистов, писателей, общественных деятелей. Тут тоже интересно, но тут нужно каждый раз все-таки уточнять, что да, были случаи, вот Олесь Бузина мы помним, но точно такие же случаи были в России. Не меньше этих случаев, если не больше, чем в Украине. Но он обобщает это до того, что вот массовые чуть ли не расстрелы активистов пророссийских на улицах украинских городов. Какое впечатление, как вы оцениваете состояние умов в сегодняшней Бурятии? Какое впечатление на них эти слова производят? Действительно ли они оторваны от понимания дел в Украине, происходящих современные, настолько, что все это попадает на питательную почву, все эти его лекции?
Ну, я постоянно на связи со своими земляками в Бурятии и примерно представляю, о чем они думают. Это даже не считая, что у меня может быть собственный круг общения, да, но тем не менее, как действующие организации, имеющие ячейки на территории родной республики, мы собираем данные, общественное мнение, да, кто о чем думает, кто о чем говорит. Мы видим усталость от всей этой войны, от отправки бурят на войну. Я сегодня сверял данные количество погибших. На самом деле их уже больше. Вот за 3 дня у нас количество людей увеличилось практически на 100 человек. В данный момент 584 человека по открытым источникам. Вот. И, ну, я не знаю, люди устали. И, насколько я знаю, люди не хотят говорить о войне много. Люди избегают эту тему. И, допустим, сегодня также я прослушал местные телеканалы, я имею в виду бурятские телеканалы, и давно этого не делал, не очень люблю, поскольку это хальная пропаганда, и послушал, как они обращаются, что они спрашивают у людей, и они задают только один вопрос: а что бы вы могли пожелать Владимиру Владимировичу, да? А что бы вы могли подарить Владимиру? То есть они не спросили, а что война принесла в ваш дом, как вы стали жить, хорошо или плохо, да? И, ну, конечно же, даже среди этих вопросов и среди этих ответов проскользнуло, что а вот хорошо бы у нас жизнь наладилась, да, что-то мы плохо стали жить. То есть старички отвечают, что цены выросли. Одна женщина сказала: а можно мой сын вернется домой?
Даржо, спасибо. У нас немножечко связь прервалась сейчас с Даржо. Геннадий, вы сейчас послушали Владимира Путина, вот я к Геннадию Гудкову обращаюсь, который рассказывает в сотый раз эту сказку про белого бычка, или с его точки зрения не сказку, про то, как вот нужно было спасать русский мир, который тянулся всеми силами в Россию. Он сказал, там большинство, почти все говорят по-русски, и они все были сердцем и сердцем, и душой, и телом, и чем угодно с Россией, и вот их вот так вот на улицах-то убивали, поэтому пришлось спасать. Вы считаете, он уже сам-то в эту сказку поверил, которую он несет людям? Или действительно, я просто вас еще раз спрошу, так получается, что поскольку один каждый раз одно и то же, надо, чтобы она выглядела посвежее, и поэтому приходится менять носитель этого текста?
Ну, я не думаю, что Путин, наверное, он в чем-то убежден, сам себя убедил, сам придумал, сам в это поверил, сам начинает об этом рассказывать. Он должен как бы соблюдать такой уровень достоверности, чтобы все-таки, ну, не выглядеть совершенно лгуном, каким он на самом деле является. Я не знаю, это помешательство, это перерождение или это деменция. Ну, это, в общем-то, что-то из каких-то уже отклонений, понимаете? Потому что если человек не способен внимать фактам, информации и быть объективным, при этом менять свои взгляды и представления на действительность, значит, человек — это уже все. Он не пригоден ни к чему, кроме того, что, так сказать, доживать свою жизнь в своих застывших и неизменяемых ничем убеждениях и представлениях. Наверное, что-то он там... Я вообще считаю, что Путин выпал из адеквата. Он не в адеквате. Вот я уж не знаю, по каким причинам. Думаю, может, действительно какие-то лекарства он там бьет, может, это что-то влияет на его психику, может, это влияет на что-то воображение. Но вроде он пытается он такую пургу несет, пытается казаться искренним там и этим, но несет абсолютную пургу, как кого-то там убивает, на улицах убивали, зачищали. Там же все говорили на русском языке, действительно, все эти восточные, там, юго-восточные области, никакого притеснения русского языка в помине не было. Я не вылезал из каналов украинского телевидения и говорил по-русски, со мной говорили по-русски. И никаких проблем вообще не было. Я там много знакомых, друзей, товарищей. Да и вообще не было никаких даже оснований так думать. Если Путин какую-то несет чушь, бред, ну он либо больной, либо, так сказать, я даже не думаю, что он способен так вот играть талантливо. На вранье. Видимо, у него сейчас действительно с головой. Крыша едет. Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша.
Я вот прямо еще раз цитату эту, Геннадий. После 2014 года, ну, чтобы мы не были голословны, началось физическое истребление всех, кто выступал за развитие нормальных отношений с Россией. Общественных деятелей и журналистов убивали на улицах.
Но если отнести повыше...
А куда же, как же процветающий Медведчук со своей партией, который выиграл на выборах второе место, по-моему, у него партия
занялась? Ну зачем мы слушаем бред?
У нас выбора нет. Вы знаете, у нас тут президент один Российской Федерации. Другого-то бреда. Выбора-то нет.
Ну, сейчас можно слушать не только от президента. У нас Маша Захарова с Лавровым, так сказать, сколько там изобретает всякого бреда. Поездках между Африкой и Бурятией. Вот, поэтому тут уже приходится терпеть. Да, ребята, так сказать, совсем вышли, так сказать, из берегов. Может быть, в силу заболеваний, может, в силу каких-то отклонений, может быть, в силу стресса, который на них оказывает такое влияние, что им мерещится там за каждым кустом три врага. Не знаю, что-то с ним происходит.
Что-то происходит.
Путин не был таким. Я все-таки имел возможность несколько раз с ним встречаться вот в каком-то формате, не очень большом, и даже общаться, и даже говорить, даже перебраться с какими-то репликами. Но он вроде не был никогда таким совершенно безумным, как вот сейчас мы видим. Ну, люди меняются, перерождаются.
Ну да.
Меняются как в лучшую, так и в худшую сторону.
Ну да, одни перерождаются, другие вырождаются. Спасибо, Геннадий. Вот мы продолжаем разговор с Доржо также. На эту же тему. Вы знаете, Доржо, я вам тоже, вот как Геннадия прочитала точную цитату, я еще раз вам одну цитату прочитаю. Вот это то, что он говорит рабочим в Бурятии, я подчеркиваю, в Бурятии. Он говорит, это, вот вся эта украинская эпопея, борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях. Понимаете, мы многонациональная страна, все-таки это русский мир. Это прямая цитата с сайта Кремля. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда, ну и, видимо, из Украины, я с ними встречался. Они ничем не отличаются от нас, с вами. Но ничем, они такие же, как и мы. Они – это часть нас, часть нашего народа. Как же их можно бросить? Русский мир. Вот скажите, он когда в Бурятии говорит «русский мир», он не думает, что это бестактно? Или, может быть, это не бестактно? Я не знаю. Может быть, вы лучше объясните.
Но надо понимать, что на территории Бурятии буряты составляют меньшинство, 30%. Поэтому, в принципе, сказать «русский мир» тоже допустимо, наверное, да, в чем-то. Но я понимаю, почему он поехал так резко в Бурятию, да, почему это необходимость поездки, потому что буряты в эмиграции в основном, да, создали несколько крупных движений, организаций, которые между собой еще очень тесно сотрудничают, хотя у нас есть разные полюса, разные видения будущего, да, кто-то федералистом является, кто-то полностью за независимость. Кстати, число тех, кто за независимость, оно больше, подавляющее большинство бурят. И мы влияем на умонастроение в самой республике, у нас есть связь с республикой, и понятно, что он поехал тушить этот пожар будущего распада России. И, насколько я понимаю, вот я ожидал, что он приедет и начнет там, не знаю, на авиазаводе нашем дроны там строить, скажет что-то так. Ну, вроде бы нет, да, пока что. Но есть, конечно, закрытая часть совещания, которого я не знаю, что он там сказал.
А вот нет, они были бы всегда готовы похвастаться. Они же любят говорить, что вот у нас одно оружие сверхзвуковое, такое, сякое, цирконы и шмирконы. И, конечно, если бы речь шла о дронах, я думаю, не преминули бы.
Да, я думаю, может быть. Ну, хотя кто их знает, они же, если с Китаем какие-то отношения, Си Цзиньпин скоро вроде собирается, да, и производить дроны на территории Улан-Удэ, и тем более имея всю инфраструктуру, потенциал, то есть инженеров и так далее, да, я думаю, они бы могли. Но Улан-Удэ, что у нас там, вертолеты и эти Су-25 штурмовики производят. Так что... Да, я думаю, что может быть.
Значит, вы считаете, я уже поняла, что вы считаете, но я вот думаю вот о чем. Считаете ли вы, он едет, потому что закачалась земля под ногами, но каким, считаете ли вы, что действительно те организации, о которых вы говорите, они ну, могут проникнуть, ведь все забанено, заблокировано, VPN и так далее. Люди, не каждый знает, что такое VPN, и не каждый его включает. Считаете ли вы, что в достаточном объеме проникает другое слово, другие мысли на территории именно Бурятии?
Прекрасно проникает. Монгольская граница пока что открыта.
Угу.
И власти Монголии нам сочувствуют. Вы знаете, что... Может быть, вы видели уже, что, допустим, бывший президент Эльбекдорж нас очень тесно поддерживает, очень хорошо поддерживает. Я с ним очень близко знаком. И выступление президента Эльбекдоржа было после моего телефонного звонка. И вот то, что Монголия начала всем беженцам из России, из Бурятии выдавать визы, это было после моего обращения монгольским властям в сентябре. Вот 22 сентября, после начала мобилизации, я написал обращение президенту Монголии, действующему главе народного Великого Хурала Монголии, и опубликовал это на наших ресурсах также, и в монгольской прессе, и монгольские власти пошли навстречу, то есть они нам поддерживают. И контакт между Монголией и Бурятией постоянный, люди ездят туда и обратно, и каналы связи сохраняются. И я еще раз повторяю, Монголия нас поддерживает.
Значит, Монголию скоро выпишут из списка дружественных стран и запишут в недружественные. Такой анонс.
Если вот 2-3 недели назад в Улан-Баторском аэропорту застрял активист из Калмыкии, Батыр Барманганаев, у него там паспорт кончился, он вылетел из Казахстана, он как бы в России тоже в розыске, и там чисто техническая проблема была, он не мог войти на территорию Монголии, и монгольский президент, хотя он как бы и разговаривает с Зеленским и так далее, но, видимо, какие-то трудности были, он тоже оглядывается на Москву, да, но все же мы вопрос решили, и прямо из Улан-Баторского аэропорта в течение 3 дней, понедельник, вторник, среду, мы его смогли переправить в Соединенные Штаты. То есть мы напрямую связались с нашими людьми в Госдепартаменте, выправили все ему бумаги и отправили. То есть у нас поддержка на самом высоком уровне, в том числе и в Соединенных Штатах, и в Европе, и монгольские власти идут к нам навстречу.
Да, понятно. Значит, все-таки благодаря тому, что Монголия рядом, эта информация может проникать свободнее. Хорошо, я вам прочитаю сейчас несколько сообщений из нашего чата, потому что они точно нуждаются в ваших комментариях. Нам пишут, Путин в Бурятию подальше от Украины, боится. Но это имеется в виду, что ни в какой Донбасс он, конечно, ездит, но в Бурятию да. Ну, хоть в Бурятии что-то покрасили, порядок навели. То есть уже толк, по крайней мере, от этого визита. Михаил Слепокуров пишет, что кто-то еще наивно думает, что в том цеху были какие-то рабочие. Ну, какие-то, наверное, были, но какие-то не были. Какие-то были. Мы не знаем, в каком процентном отношении они там были. И Андрей пишет нам, что Путин довел россиян до такой степени, чтобы прокормить семью, нужно идти на фронт. И вот в этом мой к вам вопрос, Доржо, по поводу вот этого большого количества жителей Бурятии, которые участвуют в войне. в спецоперации, как ее называют в России, это может быть связано с бедностью, вот просто с бедностью?
Тут несколько причин. Во-первых, да, действительно, армия является одним из крупных работодателей на территории Бурятии. А вторая причина – то, что традиционно буряты идут служить в, ну, в силовые структуры. У нас такая культура, да, мы все-таки монголы. Буряты – это монголы, это надо знать. И у нас почет и уважение в воинской службе. Поэтому очень многие идут служить. Это естественно для нас.
Ну, не просто же служить, воевать. Тут же речь идет не о том, чтобы служить, воевать.
Да, ну, на момент начала войны, действительно, я занимался проблемой и военнопленных, и потеряшками этими, погибшими, в тесной связке с украинцами в том числе. И действительно, можем сказать, что в начале войны те, кто оказался на фронте, они действительно были контрактники, которые не ожидали, что они там окажутся. Да? Потом уже в сентябре от мобилизации из Бурятии, по данным пограничной службы, пересекло границу 65 тысяч человек. Это сведения пограничной службы России, Российской Федерации. Да? 65 тысяч человек выехало и не вернулось. И по данным той же монгольской пограничной службы, в основном это молодежь призывного возраста.
Понятно. Спасибо. Спасибо большое. И мы с Геннадием Гудковым... Геннадий, вот я предлагаю обсудить вот эти две причины, получается, их две, по которым Владимир Путин двинул именно в Бурятию. Во-первых, оттуда больше всего участвуют вот жителей в этой войне, а во-вторых, он действительно обеспокоен тем влиянием, которое организации, которые представляют наш гость Доржо, оказывают на вот как они воздействуют на население, и поэтому он читает эту лекцию, чтобы это воздействие перебить, наверное, так. Считаете ли вы, что есть какая-то связь между его визитом и вот этим большим количеством людей, которые оттуда были мобилизованы, и большим оттоком этих людей, о которых нам только что рассказали?
Ну, я не думаю, что он поехал туда гасить пожар, потому что гораздо более опасная ситуация на юге, например, или там где-нибудь в Уфе, или в Казани, там, или в той же Чечне, например. Там гораздо более остро все эти вопросы стоят. Я думаю, что он поехал туда, потому что оттуда идет большая мобилизация. Там достаточно подавлены права и свободы человека, там, в общем-то, по большому счету, действительно, республика небогатая, и оттуда легче набирать, вербовочная база, скажем так, большая. И, в общем, к сожалению, наш народ спокойно относится к жертвам, не выступает так жестко против власти, как должен был бы, защищая жизни своих родных и близких. Почему он выбрал Бурятию, сложно сказать. Я думаю, что там многофакторное решение было, ну и безопасно. Давайте так говорить, по-честному, там безопасно. Наверное, его там, может быть, интересовали какие-то военные вопросы, и, может быть, он туда поближе к Китаю, чтобы там посмотреть, как там обстановка. Не знаю, мне сложно сказать.
Тут какой-то...
Но в любом случае, вы знаете, мне кажется, мы опять впадаем в эту, попадаем под кремлевскую пропаганду. Угу. Глава государства
совершил... Посетил, да, Бурятию. Посетил.
Не-не-не, это... А какой-нибудь, допустим, там Джо Байден, значит, готовил визит, и вот наконец-таки он попал в штат Айова, да? Вот вы можете представить заголовки американских газет, что Байден едет с визитом в Айову?
Я думаю,
что...
Да, и разговаривает там, да, и читает там лекцию о международном положении, прям в Дебойне, да, да, собрать в столице штата, собрать, значит, парочку заводов и рассказать им все о Путине, всю правду.
Работа. Это рутинная работа руководителя страны, посещать регионы, смотреть, чувствовать, как говорится, нерв, да, что происходит со страной. А то, что у нас там Путин выбирается, как этот, значит, бункерный сиделец раз там в год куда-то в какую-то часть страны, это, конечно, позорище.
Ему, наверное, карту кладут, он так с закрытыми глазами в эту карту тычет.
Ну, а вы посмотрели вот эту вот встречу? Там охранников больше в пять раз, чем этих
рабочих.
Еще я еще не уверен, что среди этих рабочих нет переодетых сотрудников ФСО, как это обычно бывает.
Ну, вот нам так и пишут люди, что вы что, всерьез обсуждаете лекцию перед рабочим? Это лекция опять среди тех, вот лекция среди своих. Я, поскольку
это лекция для путиноидов и ватников, которые смотрят российское телевидение.
Вы, поскольку у нас... Кстати, о российском телевидении. Вы, поскольку сегодня у нас комментатор по абсурду, эксперт по абсурду, я вам прочитаю сейчас анонс. Вот только что был свежий выпуск «Вестей» по каналу «Россия-1». Мария Ситель, ведущая, анонсирует один из сюжетов этого выпуска. Я себе записала, прям вот записала, не могла не записать. В Москве открылся первый конгресс русофилов. На нем присутствуют делегаты из 43 стран. На этих словах показывают Стивена Сигала как представителя Соединенных Штатов, дружественной страны. И дальше она говорит: балерина и спутник – символ нового движения. Геннадий, вот это все очень серьезно. Нам потом показали этот зал, выступает Лавров перед Стивеном Сигалом. И она очень еще раз говорит: балерина и спутник – символ нового движения. Это то, чего добилась Россия, балет и космос за все эти сколько там лет. Советской власти.
Да,
они сами, они что, троллят сами себя? Вот скажите, как специалист.
Не, они уже впали в маразм. Потом мы делали ракеты и покорили Енисей. Ну, помните, старые частушечки из Советского Союза, да? Вот, и даже в области балета мы впереди. Мы впереди планеты всей. В общем, была такая частушка. Ну, что я могу сказать? Маразм по полной программе. Что какой-то Стивен Сигал? Я написал, что он был Стивен Сигал, а стал Степа Сигал. Да, все, во что он превратился. А там Депардье, кстати говоря, слинял или он присутствовал там?
Не-не-не, Депардье уже давно, он уже давно соскочил. У него он там утряс с налогами. Он же как? Он же гражданство получил по налогам. Он утряс свою историю с налогами во Франции и с покаянием заплатил. Предпочел заплатить скорее, чем оставаться гражданином Российской Федерации с квартирой, по-моему, в Грозном или где-то ему еще квартиру продали.
Да, на продажу выставили. Слушайте, а Монсон там не был вот этот вот, который там то ли в Любе, то ли в Химках там это говорил о своем, так сказать, приверженности Путина.
Вот
мне просто
нет,
интересно, куда разбежались вот эта гвардия, которую он там давал.
Которые, вот Стивен остался, он, знаете, он как терминатор. Вот он один. Может быть, в нем как в матрешечке они все там прячутся. Он же большой достаточно, я не знаю. Но главное, что они вот этот конгресс русофилов проведут.
Показывать нечего. Надо что-то показывать. Надо чем-то убеждать. Что показывать? Путин куда он может поехать? Он в Бурятию может поехать. Да. Куда он еще может поехать? А больше его нигде не ждут. Куда у нас едет министр иностранных дел? За бусами в Африку. Там же на бусах ему и гадают. Африканские специалисты по разгадыванию, так сказать, кроссвордов гадают ему на этих бусах. Потому что больше нашему министру поехать уже некуда. Его никто, как говорится, полковнику никто не пишет, полковника никто не ждет.
Спасибо.
Они сейчас находятся в стадии маразма.
Геннадий, спасибо. Я даже все-таки уточню. Как вы считаете, среди 43 стран, в которых, значит, вот из них, они не говорят дружественных стран, они говорят представители русофилов из 43 стран. Там, наверное, Монголия все-таки будет присутствовать, найдутся русофилы, правда же, из Монголии?
Ну, в Монголии русофилы, разумеется, есть.
Конечно.
Я бы еще хотел отметить, что Сигал-то, он же, у него же дедушка бурят.
Вот оно что! Так вот, все, что наконец-то мы закольцевали все эти события сегодняшнего дня. Ну, конечно.
У него дедушка из Бурятии, да.
Поэтому Стивен поехал на конгресс вот этих вот русофилов, а Путин поддержать его родственников в Бурятию. Ну все, тут уже дальше я даже уже не знаю, что мы можем еще придумать для того, чтобы оправдать этот визит Владимира Путина. Правда, у него еще совещание какое-то будет по проблемам Дальнего Востока и так далее, и тогда регионов. У него еще он проводит сегодня это совещание, но его можно было из Москвы провести. Тут все-таки нужно было показать, что это из Бурятии, что регион развивается. И я думаю, что губернатор или кто там у них расскажет ему, что все хорошо. Расскажет?
Он еще не совсем...
Да-да-да, Геннадий, да-да-да, я слушаю вас, да.
И, видимо, он не совсем еще плохо, раз он сумел долететь до Бурятии, и даже пяти этим самым несчастным работягам, переодетых в форму какую-то, то ли ФСО, то ли чего-то, рассказал о русском мире. Ну, в общем, это крутой визит, это очень смело. Это ответ на визит для
Ленского. Я не зря спрашивала вас, он ли рассказал им о русском мире или какой-нибудь вот из тех, которые ездят по регионам, таких блестящих, новых, помытых, чистых. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».